Добрый день, дорогие слушатели. В предыдущих 10 лекциях я стремился рассказать вам об исламе как религии, следуя при этом мусульманской ценностной иерархии, а именно богооткровенное писание, посланники его сунна, правый культ, и, наконец, вероучение. При этом, говоря о писании, о сунне, о праве, о культе, о вероучении, я стремился преимущественно обращать ваше внимание на те положения, которые обеспечивали и обеспечивают во многом и сегодня единство ислама как религии. Тем не менее, ислам далеко не единообразен. В нем, как, впрочем, и в любой другой религии, сложились различные направления, течения, богословские школы, философские и мистические учения. Но это все темы для других курсов лекций. А в сегодняшней лекции я постараюсь дать только самую общую информацию о трех основных направлениях в исламе и о ведущих богословских школах. Это, на мой взгляд, необходимо, чтобы все-таки дать более-менее целостную картину ислама. Период единой мусульманской общины, которую сформировал Мухаммад в мединское десятилетие, это, напомню, 622-632 годы, очень недолг. Уже в 656-661 годах происходит ряд драматических событий, как то убийство третьего праведного халифа Усмана, давно ожидаемое частью мусульманской общины избрание на его место Али, мятеж противников Али, битва Берблюда, сражение при Сефине, убийство Али в 661 году, мятеж против Омейядов, но и приход династии Омейядов к власти в лице Муавии I. Эти события привели к первому и самому серьезному расколу в исламе, во многом определив характер его дальнейшего развития. И вот эти события в середине VII века в мусульманской историографии получили название «Великой смуты» – «Аль-Фитнатуль-Кубра». «Фитна» – очень важное слово, я его еще не раз упомяну. В Коране слово «фитна» употребляется преимущественно в значении «соблазн» или «искушение». «Знайте, что ваше имущество, ваши дети – только искушение, что только у Бога великая награда». 8.28. И еще один пример. «Господи наш, не делай нас соблазном для неверных, и прости нам, Господи наш». 65-й аят. Вот соблазн, искушение, да? И вот в основе этого великого искушения, фитна, лежал, можно сказать, играя словами, соблазн властью. Дело в том, что со смертью Мухаммада, которая действительно была шоком для всей общины, для первоначальной общины мусульманской, остро встал вопрос о его преемнике. Мухаммад не оставил никакого политического завещания, ни устного, ни письменного. А для складывающейся общины государства он был не только посланником Божьим, но и имамом на общей молитве, политическим вождем, верховным судьей. Его авторитет, без всякого преувеличения, был безусловным. И именно силой этого авторитета были обращены в ислам многие аравийские племена, часть из которых, кстати, сразу после кончины Мухаммада отпала от ислама, отказавшись платить закят, обязательную милостыню, и в то же время своеобразный налог, и последовало за своими племенными пророками. Например, племя Ханифа последовало за Мусайлимой, эти свидетельства сохранились, а племя Тамим последовало за пророчицей Саджах. Однако в представлениях своих верных последователей Мухаммад был печатью пророков, как об этом говорится в Коране 33.40, и не мог иметь своим легитимным наследником другого пророка. Его преемник мог быть наделен общиной только высшей политической властью. И вот возникает спор о преемнике, прежде всего, между двумя.